говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас яже в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в эфире очередной выпуск программы «Иван Шмелев и его время». Правда, начнется она несколько необычно, с некоего предисловия о роли литературы, которая, я думаю, очень бы понравилась герою нашего цикла Ивану Сергеевичу Шмелеву. В разговоре участвуют ведущие цикла, доктор филологических наук Евгения Александровна Коршунова, доцент Российского университета дружбы народов, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья и ее гость Андрей Петрович Забровский, кандидат филологических наук, автор ряда учебных курсов и более 40 научных работ. Андрей Петрович преподавал русский язык как иностранный в университетах Венгрии, Германии, Ирана, Италии, Испании и Китая.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Литература – это вербальное искусство. Литература – это искусство, а наука… Но вот здесь есть некий такой нюанс.
Науки об искусстве тоже есть.
Дело в том, что существует текст, да, существует история литературы, существует биография писателя. А если мы говорим о тексте, то мы говорим о текстологии. А если мы говорим о текстологии, то мы говорим о языке. А если мы говорим о языке, то мы говорим о лингвистике, по сути дела. Поэтому, с моей точки зрения, разделение на литературу ведов и лингвистов, оно несколько такое...
Условное,
да. Да,
ну, оно, я тоже тяготею к междисциплинарным.
Условно, потому что, ну, какой смысл, если вы интересуетесь, предположим, творчеством Шмелева и не разбираете его тексты, не занимаетесь его языком, тогда чем вы занимаетесь?
Ну, биографией... язык Шмелева, сказ, это прекрасно, это нужно заниматься этим.
Да, конечно. Я совершенно с этим согласен. Но я поэтому и говорю, чем мы занимаемся тогда? Биографией Шмелева, да, его жизнью здесь, его жизнью там. Так сказать. Поэтому литература, особенно русская литература, с моей точки зрения, она вообще центр всего спектра гуманитарных наук. Mm. Я в этом абсолютно убежден. Почему? Потому что русская культура, ну, она вообще-то литература-центричная на самом деле. Это во-первых. А во-вторых, изучать русский язык, не изучая русскую литературу, классическую, по крайней мере, русскую литературу, ну, и Шмелев, конечно, входит в, это, mm-hmm. В этот, так сказать, как бы список, да, ну, это просто, это нонсенс.
Так, ну, язык Шмелева, конечно,
это нонсенс. Почему? Потому что русский язык, так сказать, он развился из литературы как таковой. Mm-hmm. Поэтому не изучать литературу, да, а сейчас это сплошь и рядом такое происходит, не изучая литературные тексты, по сути дела, полноценно, с моей точки зрения, изучать русский язык невозможно. Ну, то есть его изучают, конечно, и тут, когда я говорю невозможно, я вовсе не имею в виду, что нельзя его изучать. Но дело в том, что это будет, конечно, не совсем русский язык. Почему? Потому что в учебниках, это неважно, учебник по русскому языку для русских там, школьников или для иностранцев, это всего лишь учебник, там языка нет. Там есть схемы, там есть модели, но там языка живого. Великорусского языка там просто нет.
Ну, а у Шмелева россыпи просто, поэтому...
А Шмелев, конечно, конечно, безусловно. Это во-первых. А во-вторых, Шмелев, к сожалению, глубочайшему сожалению, не входит в программу, насколько я знаю.
Вариативная часть.
В школьную программу. Ну, может быть, его где-то изучают факультативно там,
да,
и так далее. Но...
по желанию учителя.
Да, по желанию учителя, да. Но мне кажется, что даже и Николай Семенович Лесков не входит в программу. Вот, вот такие типично русские, я даже не боюсь этого слова, русофильские писатели, они, к сожалению, не входят в программу, их не изучают. И вот это совершенно неправильно, потому что, ну, русская литература, она, конечно, конечно, каким-то боком она вышла из европейской литературы, там, осваивая формы романа, повести, там, и так далее, но, по сути дела, русская литература, это русская литература, она вообще не похожа ни на что, она сама по себе, это некий такой замкнутый
самобытный
мир.
Самобытный,
да. Самобытный, но, прежде всего, почему? Прежде всего потому, что русский язык самобытный во всех отношениях. И дело тут совершенно не в грамматике, там, да.
Ну, тут у меня симпатии некие совпадают, я размышляю о научном собрании сочинения Шмелева, то, что его надо делать, это во-первых. Во-вторых, текстология, архивами я начала серьезно заниматься. Вот, поэтому давайте как-то...
Давайте, вступление наше несколько затянулось. Мне было очень интересно вас послушать, уважаемые собеседники. В эфире очередная программа из авторского радиоцикла доктора филологических наук Евгении Александровны Коршуновой «Иван Шмелев и его время». Представьте нашего сегодняшнего собеседника, Евгения Александровна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу сегодня представить нашего дорогого гостя, который пришел к нам поговорить о юбилейных торжествах, посвященных большому празднику 270-летию нашего Московского университета. Это Андрей Петрович Забровский, филолог, текстолог, преподаватель русской литературы. Ну, конечно,
один из почитателей Ивана Сергеевича Шмелева.
Исследователи, да, исследователи русской классики, и не только литературы 20 века, насколько мне известно. И я бы хотела сегодня вот поговорить с Андреем Петровичем о тех проблемах, которые возникают вот перед современным преподавателем, словесником, слово которого обращено как студентам в высших учебных заведениях, так и к школьникам, которым предстоит сдать пресловутое ЕГЭ, которые сдают ЕГЭ, и о тех трудностях, с которыми они сталкиваются, как проводит сейчас ЕГЭ, что оно собой представляет, какие навыки формирует. Ну, не зря мы, так сказать, эту беседу проводим в рамках Шмелевского цикла, потому что Иван Сергеевич Шмелев, тоже выпускник Московского университета юридического факультета, пришел к писательству другим путем, а работал долгое время как раз юристом, чиновником, но посвятил альма-матер любимому Московскому университету несколько произведений, таких как и «Мученица Татьяна», и «Слово о Татьяне», и «День Татьяне». Это 20-е, 30-е годы он обратился как раз вот к размышлению о преподавании в Московском университете филологических дисциплин, ну и конкретизировал, так сказать, вот свое такое небольшое недоумение адресовал преподавателям, да, профессорам и другим преподавателям словесности о том, что действительно вот эта почвенческая струя русской литературы, ну, он имеет в виду творчество Достоевского, о том, что в Московском университете тогда не хватало курсов по творчеству Достоевского. Пушкина и других писателей, как он считает, преподавались они либо фрагментарно, либо их не существовало. И свою скорбь он выражает в таких вот говорящих, произведениях с говорящим названием «Мученица Татьяна» и так далее. Ну, это как раз связано, конечно, это 20-30-е годы, это время, в которое многое менялось. И понятно, чем вызвано недоумение писателя в это время. Ну, а Андрею Петровичу мне хотелось бы задать такой вопрос, что прошло буквально по столетию, как раз в 24-м году он писал свои заметки об университете, прошло столетие, и мы, кажется, совсем иными глазами можем посмотреть на преподавание литературы и в ВУЗе, и в Московском университете, и, может быть, вы поделитесь как сначала какими-то воспоминаниями, потому что вы тоже выпускник Московского университета, о своих учителях, о том, как вам преподавали литературу, что вам запомнилось, и, собственно, что изменилось за столетие, там уже, может быть, мы, естественно, перейдем и к другим вопросам. Как вы считаете, прав ли был Иван Шмелев, и сейчас совершенно, конечно, по-другому выглядит преподавание литературы в Московском университете, и те лакуны, которых он писал, они уже не актуальны, наверное.
Ну, во-первых, я бы сразу хотел сказать, что я получил образование в советское время, это о многом говорит, потому что я думаю, что советское образование, оно все-таки корнями своими уходит в русское классическое образование, в русскую классическую гимназию, особенно гуманитарный, скажем так, цикл, да, гуманитарный цикл. Это, во-первых, а во-вторых, даже школьное образование советское, оно, конечно, очень сильно, радикально, я бы сказал так, отличалось от нынешнего образования, потому что, ну, я бы даже не с этого начал бы, я бы начал бы с того, что сейчас, мне кажется, существует, как бы помягче выразиться, существует такое, знаете, досадное, что ли, досадная нехватка именно гуманитарного цикла, как вы сказали. И мне кажется, что это очень большая ошибка тех людей, которые определяют политику современного образования. Почему? Ну, давайте вот возьмем русскую классическую гимназию, а я еще раз хочу подчеркнуть, что все-таки советская школа, она, советская школа, там, скажем, 60-х, 70-х и 50-х годов, все-таки это не экспериментальная школа 20-х годов, да, после революционных сразу, это все-таки...
Она сохраняла преемственность.
Да, да. Она как раз вот опора-то была именно на русскую классическую гимназию. Ну, мы не будем брать там идеологические аспекты какие-то, они, конечно, были, безусловно, но все-таки мы изучали русскую классическую литературу как русскую литературу, классическую, как тексты русской литературы. Это первое. Второе, все-таки вот слово «текст», оно, наверное, я его слишком часто, может быть, слишком часто буду повторять, и сегодня я вообще его повторяю. Почему? Потому что литература – это текст. Вот знаешь текст, нам есть о чем говорить. Не знаешь текста, нам, по сути дела, говорить не о чем. Да? Ну, а что такое текст? А текст – это язык. И вот здесь, если, так сказать, вы сказали, чтобы я там вспомнил что-то такое, ну, понимаете, конечно, учителя-то были другие. И вот я считаю, что самое большое везение в моей жизни – это мои учителя. И школьные учителя, и университетские. Главным образом университетские учителя, потому что все-таки я выпускник филфака. И, во-первых, это были люди, для которых профессия была все на самом деле. Это был экзистанс, да, это была жизнь, по сути дела. Они не отделяли, вот я там сейчас с вами, так сказать, прочитаю лекцию, поэтому потом пойду заниматься какими-то другими делами, там, политикой, бизнесом, там, еще чем-то другим, что мы наблюдаем сейчас, к сожалению. Они жили этим делом, и лингвисты, и литературоведы, и вообще, так сказать, это было очень важно. Я уже не говорю о том, что, например, там, поступить на филологический факультет тогда, это, во-первых, было очень сложно, а во-вторых, это был момент невероятной совершенно удачи. Потому что, ну, вот я, когда первый раз не поступил, там, по разным причинам, ну, прежде всего, по причинам своей неподготовленности и легкомысленности, по малолетству, я отслужил в советской армии. Это тоже хорошая школа была и все такое. Но Я вернулся после армии снова на филфак, хотя там были, конечно, потому что, ну, армия, она все-таки меняет многие какие-то вещи, да, и взгляды. Были какие-то там попытки там меня склонить там и в один вуз, и в другой вуз там и так далее, так далее. Но я вернулся на филфак и всю жизнь вообще, собственно говоря, работаю в Московском университете. Но я сейчас работаю не на филфаке, но тем не менее все-таки я филолог, я русский филолог, и этим я горжусь, сказал честно и откровенно.
А по какой кафедре вы оканчивали?
Я вообще-то заканчивал, вернее, когда я собирался поступать в Московский университет, то я думал, что я буду переводить литературу, да, но судьба сложилась так, и благодаря покойному, царству ему небесное, замечательному совершенно человеку, декану филологического факультета Ивану Федоровичу Волкову, я оказался на РКИ, на отделении РКИ. Это такое своеобразное было отделение, которое сейчас не существует.
А расшифруйте, пожалуйста,
РКИ, Андрей Петрович. РКИ – это русский как иностранный. Этот термин придумал Виталий Григорьевич Костомаров, один из замечательных вообще наших ученых, основатель Института русского языка имени Пушкина для иностранцев. И вот он придумал этот термин «русский как иностранный», но он, очевидно, чувствовал все-таки, что тут есть как некая такая странность в самом названии, и, будучи человеком умным и остроумным, он еще и придумал саму пародию «русский как не русский». Но если вы посмотрите его книги, то, конечно, он был русский филолог, безусловно, и многое сделал для этого, хотя, в принципе, его направление – это была работа обучения русскому языку, русской литературе и русской культуре, конечно, иностранцев. Это очень важный такой момент. Мы могли бы тоже его обсудить сегодня, что это такое вообще, для чего это нужно. Вот. Но вернемся, так сказать, вот к учителям. Так вот, я закончил русский как иностранный. Ну, я там в силу разных обстоятельств, но я повторяю, что на выбор вот этого отделения, которое сейчас уже, к сожалению, не существует в Московском университете, оказал влияние Иван Федорович Волков. Он, в принципе, меня убедил, что мне нужно учиться там. И я совершенно об этом не жалею. Почему? Потому что это своеобразный опыт, это своеобразное видение русского языка и русской культуры. То есть, как бы вот со стороны. Не изнутри, а как бы со стороны. И это обогащает вообще филолога и многие аспекты вообще филологической науки как таковой. Ну и потом функциональная лингвистика. Я занимался функциональным синтаксисом. У меня было два научных руководителя. Одной, к сожалению, нет. Это Всеволодова Майя Владимировна, я у нее писал дипломную работу, и вот ныне, слава богу, здравствующая Елена Андреевна Брызгунова, два выдающихся, с моей точки зрения, филолога 20 века, которые оказали огромное влияние. Да, вот они меня опекали, да, скажем так. Хотя, конечно, были и другие люди, которые оказали на меня. Вот по части литературы, вот в частности, по части древнерусской литературы. Это Грихин Слава и Алексей Михайлович Песков, это 18 век. Они для меня открыли такие, ну, скажем, пласты русской культуры и русской литературы, которые почему-то всегда как бы вот обходят стороной, потому что, ну, это что называется, на любителя, да, древнерусская литература, это на любителя, да, 18 век, это на любителя. Ну, кто читает там Тредяковского, Сумарокова, Ломоносова?
Это и до сей поры, по-моему, так
почти. К сожалению, это так, да, но на самом деле это совершенно неверный подход и относительно древнерусской литературы, и относительно 18 века, потому что это интереснейшие, это совершенно, это, конечно, это литература, это культура, которая отличается, естественно, от 19 века и отличается тем более 20 века, но без этих периодов, да, без вот этих вариантов, не вариантов, ну да, вариантов русской культуры, наверное, вообще-то понять ничего нельзя глубоко, по большому счету.
Наше своеобразие.
Да, наше своеобразие. Пушкина точно совершенно нельзя понять, потому что, ну, некоторые думают, что Пушкин вот просто, знаете, вот с потолка как бы упал, так сказать, и все. Но, с одной стороны, это так, потому что Пушкин наше все, как говорил Аполлон Григорьев, а с другой стороны, ну, Пушкин-то прекрасно знал древнерусскую литературу, понимаете, и уж в 18 век он точно знал, так сказать, и Ломоносова, и всех остальных. И потом надо все-таки рассматривать русскую культуру как некий непрерывный процесс, как некий такой поток, который он то суживается, то расширяется, то какие-то там пороги у него появляются, то еще что-то и так далее. и так далее. Но это, безусловно, непрерывный процесс. И вот не то, что там с момента принятия православия, так сказать, на Руси, да, но и до православный период он тоже, мы же знаем, так сказать, сказки русские народные.
Фольклор, фольклор был там, какой прекрасный.
Да, и так далее. Вот, и поэтому мое пребывание, студенческое пребывание в Московском университете, это, конечно, это было полное, абсолютное погружение. Я не говорю там про радость и молодость, это все ясно и понятно, так сказать, но что касается вот профессии, владения профессией, то это было погружение. Не только мое личное, но и всех моих однокурсников, друзей, так сказать, и так далее. Мы жили этим, на самом деле. Мы жили этим. И, в принципе, я совершенно не жалею об этом, потому что я считаю, что понять русскую культуру и жить в России, не изучая русскую литературу, ну, это совершенно неправильно, абсолютно неправильно. И не интересоваться классическим русским языком, потому что тот язык, на котором говорит современная молодежь, ну, я бы с трудом его назвал русским.
Литературный. Да и не только молодежь, будем справедливы.
Да и не только молодежь, да. Ну, вот это отдельный такой разговор, как и что, так сказать. А так вот, что касается современного положения, то я вижу огромную проблему в том, что гуманитарный аспект нашего русского, российского образования, он сейчас минимизирован. Я бы даже сказал, драматически минимизирован, потому что без гуманитарного аспекта нельзя. Давайте я вам приведу другой пример. Да, вот почему я, например, интересуюсь, не только, ну, не интересуюсь, а, скажем так, я считаю, что вот русская классическая гимназия, хотя, вы знаете, по исследованиям ЮНЕСКО, там, я не помню, 80-х, по-моему, годов, лучшее образование было, это Царско-сельский лицей. Но ну, Царско-сельский лицей все-таки он для аристократии и не имел, так сказать, такого, скажем так, широкого распространения в образовании. А вот русская классическая гимназия, она, в общем-то, через нее прошли все. И вот что там было интересного? Они, школьники, вот гимназисты, они получали очень глубокие гуманитарные знания. Я не говорю там про изучение даже мертвых языков там, или современных языков. Они получали именно глубокое гуманитарное знание. А что это значит? Это значит, что формировалась определенная структура сознания у этих людей.
Конечно.
И получив, как бы сформировав вот это гуманитарное сознание, пожалуйста, офицеры, инженеры, врачи там, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому офицеры были достойные, и сейчас у нас достойные офицеры, слава богу, потому что военные, да. Но мосты, которые строили те инженеры, они стоят до сих пор на самом деле. А почему они стоят? Ну, потому что на уровне подсознания они все-таки думали о человеке прежде всего, да.
Это было не просто знание, а мировоззрение.
Да, это было мировоззрение, мироощущение даже, я бы сказал бы так. Поэтому я считаю, что гуманитарное знание в классическом варианте – это единственный, с моей точки зрения, правильный совершенно подход к школьному образованию. Единственно правильный. И именно как бы с опорой на русское образование. Я подчеркиваю, на русское образование. Ну, можно, конечно, сказать и на российское, но я подчеркиваю, именно на русское образование. Есть замечательная работа Ивана Киреевского, я сейчас точно не воспроизведу название, но я думаю, что это очень легко посмотреть, проверить, которая как раз вот и посвящена русскому национальному образованию, где он очень хорошо показывает, в чем отличие русского образования от западноевропейского. Хотя, казалось бы, да, ну, а что, так сказать, мы после Петра, все, так сказать, у нас ничего подобного. Абсолютно. Русское образование – это русское образование. Я настаиваю на том, что образование должно быть национально ориентировано. Однозначно совершенно. Особенно сейчас, когда мы понимаем, кто есть кто, должно быть русское образование.
Ну и сейчас большой радости на филологическом факультете, о чем я могу сказать, потому что я оканчивала докторантуру филологического факультета у Лидии Андреевны Колобаевой, я ее, так сказать, выпускница, и тоже на меня большое влияние оказала Екатерина Борисовна Скороспелова, которую я тоже застала еще на филологическом факультете. И я с радостью могу сказать, что и защищаются диссертации, и формируются программы, посвященные как раз изучению национального своеобразия. Вот на кафедре 20 века истории новейшей литературы, современного литературного процесса. И образование это действительно национально ориентировано. То есть есть, конечно, разные взгляды на этой позиции, да, у ученых, у литературоведов, но такая школа существует. И поэтому я могу сказать, что спустя столетия, обращаясь к Шмелеву и к тем его каким-то переживаниям по поводу современной ситуации, то за столетие ситуация эта изменилась И с радостью можно констатировать как раз другие перемены и то, что образование действительно стало национально ориентировано, эти лакуны, так сказать, восполнились и выровнялось, так сказать, вот.
Да, это. Я очень удивляюсь тому, что я слышу от вас, Евгения Александровна. Чему, мне же, кажется, существует теория.
Нет, загляните в библиотеку.
Так хорошо бы не в библиотеку, а на уроках что? И в головах учеников.
А вот об учениках, это так мы результат поговорим о том, не какими процесс. Они приходят, и сложно со студентами иногда, может быть, работать, потому что они прошли как раз формат ЕГЭ. Вот. Я думаю, экскурс нужно сделать, потому что ситуация экзамена, очень большие сложности, особенно был сложный, да, Андрей Петрович, 23-й год, когда ФИПИ и разные, вот, так сказать, чиновники, которые возглавляют этот сектор, они пытались как раз и древнерусскую литературу, и Фанвизина, и все, что касается и изучалось, контролировалось в 7-9 классах, из этой программы исключить, так как это вроде бы было сдано в формате ОГЭ, другой экзамен, взял эти знания.
А что такое ФИПИ?
Ну, это Федеральный институт педагогического образования, который эти программы формирует и кодификаторы у нас создает. Какие умения, какие навыки нужно проверять и, соответственно, какие произведения включать.
А Шмелева такие не включили.
Ну, Шмелева, он вообще на вариативном уровне всегда был, я еще лет 20 уже за этим слежу. И поэтому, Андрей Петрович, хочу вас спросить, а вот сейчас, к 25-му году, я посмотрела, эти кодификаторы вернули древнерусскую литературу, насколько мне известно, и 18 век, и Пушкина в ЕГЭ. Но сам формат ЕГЭ, не кажется ли вам, что он развивает уже такое совершенно измененное сознание у школьника? Может быть, я назвала бы его клиповым, тестовая форма. Как вы считаете, насколько она приемлема? То есть плюсы и минусы ЕГЭ, с вашей точки зрения.
Что касается клипового сознания, то оно стало развиваться несколько раньше, чем ЕГЭ пришло к нам, да, так сказать, как я это рассматриваю как бедствие на самом деле. Я не побоюсь этого слова, потому что у меня к ЕГЭ резко отрицательное отношение. Вообще резко отрицательное. Я много говорил на эту тему, с разными людьми говорил, и с защитниками, и с противниками. Там. Понимаете, какая штука? Вот даже если мы возьмем так называемые тесты как форму контроля, это вообще ни о чем на самом деле. Да? Вот, давайте возьмем тесты по русскому языку. Как пример, да? Это вообще ни о чем. Почему? Потому что, вот с моей точки зрения, вот опять я слово тех сейчас веду, есть только один, единственный способ, который даст мне стопроцентную картину того, чем обладает, скажем так, школьник. Это сочинение. Когда школьник пишет свой собственный текст. И я все вижу. Я все вижу. Я вижу его стилистические, грамматические ошибки, я вижу, как он мыслит, логику там и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, его знания. А тесты, ну, это ни о чем.
Это угадайка.
Это вот игра такая, знаете, вот
угадайка.
Как у нас.
Дрессировка, я бы даже сказал. Да, дрессируют детей.
Дрессировка, да. Ну, и потом, ну, я не буду сейчас заниматься там, я не хочу политизировать наш разговор, так сказать, но, в принципе, мы же помним, так сказать, мы же знаем это знаменитое высказывание известное в свое время человека, который сказал, что недостатком советской школы было то, что советская школа готовила креативного человека, а нам нужен грамотный потребитель. И что-то в этом роде он сказал. Ну, вот ЕГЭ, оно грамотного потребителя, так сказать, и дает.
Послушного человека.
Послушного человека оно дает, да. Это, во-первых. А во-вторых, вот понимаете, тут огромное количество проблем. И они связаны, я вообще, так сказать, склонен рассматривать ЕГЭ как одну из проблем вообще российского и русского гуманитарного образования. Почему? Потому что первое, это то, что школьники не читают. Даже более того, у меня были случаи, там, вот я могу просто привести вам два практики, вот из своей собственной практики, два примера, хотя их очень много, этих примеров. Пример номер один. Тогда я работал на факультете иностранных языков и читал курсы русской литературы. Ну, русскую и зарубежную читал. И подходит ко мне студентка и говорит: Андрей Петрович, а вот зачем мне вот это все? Вот буквально цитирую, что литература меня накормит. Ну, что я мог ей сказать? Ну, смотря чем. Если колбасой, то она тебя точно не накормит, понимаете? А если речь идет о духовном кормлении, то, конечно, накормит, безусловно. Но я думаю, что для того, чтобы наш с ней разговор был такой предметный, надо было бы очень много времени потратить, и она должна быть готова к этому разговору. Поэтому они не читают. А второй вариант, вернее, второй случай, так сказать, это тоже факультет иностранных языков. 130 человек сидели в аудитории. Я разбирал текст Анны Карениной, и есть такой прием в педагогике, он называется провокация, когда ты немножечко, так сказать, как бы уходишь от текста, да, ну, потом ты все это разъясняешь, ну, так сказать, ты уходишь. И цель, одна из целей вот этого приема заключается в том, чтобы проверить, вот, что они читают или не читают. И я несколько, ну, скажем так, переизложил какой-то отрывок из Анны Карениной Толстого. И вот из 130 через неделю только одна. Я рассчитывал процентов на 10. Психологи утверждают, что 10% тебя слушают и понимают. Но я рассчитывал на эти 10%. Но только одна из 130 подошла ко мне с текстом Анны Карениной и сказала: «А это где? Где это?» Я сказал: «Молодец». Но меня это вообще не порадовало, потому что мы из 131, то есть, а все
это
остальные...
Это филологи?
Нет, это факультет иностранных языков.
Но это
гуманитарий. Конечно, это тоже, ну, как бы, Иньяс, он вышел из филфака, так сказать, это понятно, но, тем не менее, это филологи, конечно, безусловно, да. То есть, они не читают. И вот, а культура чтения... Я подчеркиваю, не только умение читать, потому что их нужно учить читать. Вы знаете, вот в этом смысле, конечно, был дальновиден и очень глубок Гершензон, да, который ввел такое понятие, как искусство медленного чтения. Заметьте, искусство медленного чтения. То есть медленно читать гораздо труднее. Я не забуду...
Это своеобразная теория, да.
Да, я не забуду никогда, как в 90-е годы все столбы Московского университета были обклеены объявлениями, которые там звали на какие-то курсы по быстрому скорочтению. Да, совершенно верно, скорочтению. Да, но это вреднейшая вещь. То есть литературу нужно уметь читать медленно. Уметь, я подчеркиваю. И
да.
Это целое
искусство. Детали видеть. Ну, которые
тут причина еще вот действительно проблема главнейшая, что не читают. Но опять же сейчас гаджеты, да, вот эта электронная реальность, она у школьников забирает основное какое-то внимание.
Ну, об этом, да, об этом много говорят, о гаджетах. Понимаете, что такое гаджеты? У всего есть и позитивная, так сказать, и негативная сторона. Просто у нас никто этим вопросом не занимается. Ну, вот смотрите, сейчас известно, скажем так, да, что в семьях достаточно состоятельных людей на Западе, я сейчас не буду там ссылаться на какие-то конкретные персонали, но вы можете прочитать это в интернете. Вот в этих семьях гаджетами категорически запрещено пользоваться. Или дают очень маленький отрезок времени.
Времени.
Да, полчаса, но может быть час, и все. И возникает вопрос, это почему? Ну, потому что они прекрасно понимают. И потому что это их дети. И они прекрасно понимают, да, что если сейчас вот это вот отдать вот детям, они подсядут, так сказать, на все это дело, и тогда уже трудно будет что-то изменить. Ну, это во-первых. А во-вторых, понимаете, я человек гутенберговой эпохи. Я люблю книгу, я люблю запах книги, понимаете, шелест страниц там и так далее, и так далее. К сожалению, это тоже такой вот, это проблема. Я не буду сейчас утверждать, что я там абсолютно прав, потому что я сразу с этого начал, что я все-таки советский человек, русский советский человек, и в этом смысле, конечно, для меня книга, она навсегда останется книгой, это феномен, никакой гаджет не изменит. И потом, я люблю все-таки на себе проверять всякие вещи, да, и вот я для себя обратил внимание, что когда ты читаешь текст, любой художественный текст в гаджете, у тебя совершенно другое восприятие.
Совершенно другое.
Вернуться не можешь.
Вот художественные там, книги, да? Я никогда так не читаю, вот электронные. Только научную литературу.
Ну, Жень, мы с тобой не читаем, но мы сейчас говорим про детей.
Да.
Да, про детей, но это проблема, которую надо решать. И она не такая уж прям сложная на самом деле. Ну, просто это надо всем вместе взяться. Это же не только вопрос там какой-то конкретной школы. Это вопрос общества.
Это надо просто осознать, да, что это проблема национальная.
Об этом много говорят, но у нас в России как-то вот всегда так получается, что много говорят, но мало делают, да, пока вот жареный петух там не клюнет, так сказать, он, да, ну, я думаю, что уже пора на эту тему говорить серьезно. Это, во-первых, а во-вторых, ну, вот сейчас вроде бы какие-то подвижки начались, да, то есть какие-то вот элементы там сочинений, там еще что-то, я как бы не разбирался в этом вопросе, но, понимаете, говорят, нельзя быстро вернуться к тому, ну, слушайте, вы быстро ввели ЕГЭ. Одномоментно ввели ЕГЭ. Почему вы решили, что нельзя, так сказать, быстро, так сказать, вернуть старую классическую школу? Да совершенно спокойно. Но дело в том, что сразу первая проблема, которая возникает, это проблема кадров. Потому что с 2004-го, то есть 20 лет, все-таки наши школьные учителя, при всем моем глубочайшем уважении к ним, да, и я очень часто общаюсь, потому что у нас каждый год проходит съезд учителей в Московском университете, и да. При всем моем глубочайшем уважении, они тоже все это понимают прекрасно, но 20 лет все-таки, ну, изменило очень многое в самом сознании. Поэтому я думаю, что, конечно, кадрами тоже нужно заниматься, причем нужно заниматься повсеместно. Повсеместно и постоянно.
То есть вот. Пришли те учителя, которые сами через ЕГЭ прошли как школьники?
Во-первых, такие пришли, молодые, да, а во-вторых, даже не молодые, так сказать, ну, за 20 лет, понимаете, то есть, может быть, как бы некая двойственность такая развилась, да, вот для себя я делаю все правильно, я правильно читаю тексты, да, а когда я иду на урок, так сказать, я делаю то, что от меня требует школа.
Ну, это логично вообще-то, зачем?
Это логично, да. Но, вы знаете, я сейчас не помню, кто привел этот пример, но... Кто-то из таких замечательных наших людей, современных, разговаривал со старой учительницей и спросила, вообще возможно вернуться к советской системе. Она сказала, нет, невозможно. Почему? Кадров нет. Она сказала, детей таких нет. Ну, это так сказано, знаете, ну, не то чтобы красиво, да, а так вроде бы как верно. Да, детей, конечно, таких нет. Безусловно, нет. И не будет таких детей уже. Это ясно, так сказать, и понятно. Дважды нельзя войти в одну и ту же реку.
Но детей растим мы сами.
Вот именно. Вот нам надо начинать, потому что, вы знаете, я вот часто повторяю такую вещь, которую сейчас повторяют практически все. Повторяют, но мне кажется, нужно это осмыслить глубоко, да, ну, как бы поднять на социальный уровень, на уровень общественного обсуждения. Образование – это вопрос национальной безопасности. Вот мы сейчас очень много говорим о национальной безопасности, и вот вопрос образования, ну и медицины там, и другое, так сказать, но вопрос образования – это в первую очередь вопрос национальной безопасности. Но это ясно. Вот какое образование ты имеешь сегодня, каких детей ты выпускаешь, такую страну ты получишь через там, 10, 15, так сказать, 20 лет. Вот мне очень нравится, ну, это тоже, в общем, как бы, так сказать, такая, знаете, формулировка, но, кажется, Борис Васильев, наш замечательный писатель, да, советский, он сказал, что Великую Отечественную войну выиграли десятиклассники. Ну, конечно, там не только десятиклассники были, там всем народом навалились, да, как Толстой, так сказать, писал, но... К 1941 году и к 1942, к 1943 году уже были советские десятиклассники. И вот это замечательное совершенно поколение людей, они, к сожалению, погибли. Это 23-й, 24-й год, об этом Юрий Бондарев много говорил, и другие русские писатели, да, они, к сожалению, погибли в большинстве своем. Но все-таки был опыт создания такого человека. Это говорит о чем? Это говорит о том, что, ну, школа может создать нового человека совершенно спокойно. Такого человека, который стране нужен, который культуре нужен, да, который нужен
поколение.
Будущему, конечно.
Да. Который не за деньги воевал.
Именно.
И вопрос, да, вот этот самый важный сейчас, национальный, да, безопасности, он особо актуален и при преподавании литературы иностранным студентам, только совсем с другой стороны. В том, что мы, какие задачи, сверхзадачи преподавания и русского языка иностранным студентам, и литературы иностранным студентам, какие мы должны перед собой ставить с вашей точки зрения?
Я сейчас постараюсь все-таки несколько, я не люблю слово толерантность, скажу вам честно и откровенно, я вообще считаю, что я даже когда статью какую-то написал, там, антитолерант, но я скажу так. Понимаете, вот смотрите, я закончил отделение русского языка как иностранного, да, и меня готовили на Латинскую Америку, поэтому у меня первый иностранный язык был испанский, а там были разные, там были португальский, английский, там и так далее, да, ну, у кого португальский, те поехали не в Португалию, естественно, тогда поехали в Мозамбик там или где там португальский язык, так сказать, в других странах и так далее, но нас учили еще не только как правильно обучать иностранцев русскому языку, да, и как вводить, так сказать, через язык в русское культурное пространство, но и как изменять сознание человека. То есть, понимаете, дело в том, что я не хочу, так сказать, произнести слово, я его произнесу, да, но я не хочу на этом зацикливаться. То есть, ну, пятая колонна, что называется, да, хотя слово это сейчас, выражение это, оно такое, как бы, довольно непростое, сложное. Но, в общем-то, если мы не ставим перед собой целью делать друзей России, обучая иностранцев русскому языку, русской культуре, то мы, вообще-то, непонятно, чем мы занимаемся.
Такая мягкая сила наша культура. Ну, интерес, да, к русскому языку был велик.
Вы знаете, это совсем даже не мягкая сила, я вам скажу так. Это мощнейшая сила. Понимаете?
Да, но не оружие.
Это мощнее. Это не оружие. Ну, понимаете, оружие, что оружие? Вот смотрите, вот американцы, они проанализировали Вторую мировую войну, да, и они пришли к выводу, что русских при помощи оружия, любого оружия, победить нельзя.
Хотя, а вот изнутри?
Да, а вот изнутри легко, да. И вот они этим занимались много десятилетий, и надо сказать, что они преуспели в этом деле. И мы ничего им не противопоставляли. Могли противопоставить, но не противопоставляли, понимаете?
Ну, борьба идет за сердце человека, за то...
Вот так, ну, сказать. За душу человека, да. Борьба идет, да, за его, как бы сказать, вот за его видение, понимаете. Но дело в том, что можем ли мы изменить иностранца? Да? Вот одна дама, так сказать, доктор наук, на одной из конференций, значит, мне сказала, что а я ничего не меняю в своих иностранцах. И я их учу русскому языку, русской культуре, там, и так далее, и так далее. Но видите ли, дело в том, что нельзя понять чужую культуру, если ты смотришь тупо сквозь призму своей собственной культуры. Для того, чтобы понять другую культуру, надо измениться. Потому что, собственно говоря, а что такое культура? Ну, существует более 3000 определений этого термина культура. Но для меня культура и человек – это одно и то же. Вот я говорю, я русский человек. В каком смысле я русский человек? Вы знаете, я однажды провел эксперимент. Очень интересный эксперимент. Я проехал с своим другом на машине из Мурманска до Краснодара. И я описал несколько этнических типов людей, которые идентифицировали себя как русские. У них был разный цвет волос, разный цвет глаз, ну и так далее, и так далее. То есть вот признаки такие. Но они себя идентифицировали как русские. Поэтому понятие «русский» – это не понятие этноса как такового. Это понятие языка и культуры.
Абсолютно.
Вот поэтому, так сказать, почему я русский человек? Да потому что я говорю по-русски, и потому что я, так сказать, человек русской культуры. Вот поэтому я русский, понимаете? А кто там и что там был, понимаете? Татары там
были. На первом месте языковое сознание.
Конечно, языковое сознание, безусловно. Языковое
сознание. И общее пространство культуры.
Совершенно верно. То есть реакция на мир. Да,
если мы формируем у иностранца языковое сознание иное, значит, мы свое дело делаем.
Конечно, да. И мы формируем вторичную или там третичную языковую личность, вот как Караулов, так сказать, говорил покойный.
Ну и расскажите немножко, может быть, о своем опыте преподавания. Получалось ли у вас, может быть, какие-то студенты, выпускники, которые вот у вас оставили такое яркое впечатление, вот которыми получилось, так сказать, это сделать, может быть, какие-то примеры? Ну, вы в разных странах преподавали русский как иностранный. Может быть, какие-то что-то вам запомнилось?
Конечно, были примеры, и я только один пример вам приведу, так сказать, я не буду называть его имя, он живет в России, где-то в Сибири, так сказать, это американец, американский студент, с которым я работал несколько лет, да, и когда он получил диплом, ну, вот, там, ты рад, что ты поедешь домой? Он сказал, нет, я не рад, что я поеду домой. Я говорю, ну как? Он говорит, я вообще не хочу ехать домой. Почему? Я не смогу там больше жить. Америке. Это крайний пример, это крайний случай. Я не говорю, что это прям вот так повсеместно, это вообще можно сделать, но, да, и он, я говорю, ну, ты поезжай, все-таки там родители у тебя. Он поехал и через 3 месяца вернулся, и теперь живет где-то в Сибири, я давно с ним не общался. И таких вот несколько человек. несколько человек.
Которые действительно теперь считают Россию тоже своей...
Да, они вошли в эту культуру, они думают на русском языке, они видят сны на русском языке, понимаете? Они не только водку пьют на русском языке, вы меня извините, это шутка, конечно, да, но они, у них есть мироощущение русского человека. То есть это можно сделать на самом деле. Я повторяю, что...
Шутят на русском языке.
Они понимают русский юмор. Вот это... Да, абсолютно права. А юмор, так сказать, это самая сложная вещь в обучении. Как науке? Я не понимаю ни английского, ни американского юмора, вот этих всех этих комиков дурацких там и так далее, так далее. То есть это, ну, может быть, я повторяю, это крайний случай. Может быть, до такого-то и не надо, как бы, так сказать, доводить, да? Но все-таки можно структурировать, безусловно. Почему бы, так сказать, и нет?
Но даже если они уезжают в Китай, я знаю несколько таких выпускников филологического факультета, они преподают там, в вузах, да, китайских, поддерживают связь с Россией, естественно, становятся литературоведами, вот, и сквозь призму уже не только, да, так сказать, своей культуры, но и русской культуры изучают. А это очень интересно.
Музыкантов таких знаю, который вот живет там, закончив нашу консерваторию, очень любит русскую культуру.
То есть на китайское литературоведение мы тоже оказываем естественное влияние в разных формах.
Вы знаете, вот русская культура, она невероятно привлекательна для иностранцев. Вот то, что сейчас мы видим в Европе, там, да, ну, какие-то бред сумасшедшего, там, Чехова снимают с репертуара театров, там, не исполняют русскую музыку, но это не европейцы. Я знаю огромное количество европейцев, которые боготворят вообще русскую культуру.
Конечно.
Просто боготворят, понимаете? Ну,
и не утратили к ней интерес.
И они совершенно не утратили к ней интерес. И таких людей очень много, так сказать. А китайцы, вот я с вами совершенно согласен, китайцы действительно, будучи людьми, ну, скажем так, одаренными в плане искусства, музыки, там, танцев. У нас ведь есть факультет иностранных языков, факультет искусств, так сказать, в Московском университете, они с удовольствием туда идут. То есть они приезжают уже для того, чтобы поступить на этот факультет, да, и музыканты,
да, такие студенты
и танцор, там, и так далее. Вот, поэтому с иностранцами работал. Но проблема в другом. Вот, понимаете, иностранцы, конечно, это хорошо, это все замечательно, и с ними надо работать, и с ними можно работать, но, к сожалению, наши русские мальчики и девочки, наши российские мальчики и девочки, они во многом уже иностранцы. По отношению к русской культуре.
К сожалению.
К сожалению. И я думаю, что здесь это драматический такой момент, и я тут ничуть вообще не преуменьшаю драмы, проблемы, ничего. Так сказать, понимаете, драматизм. Они, к сожалению, иностранцы. И тут ничего не поделаешь, и с ними так же нужно работать. Ну, конечно, когда они приходят, вот говорят там, там учительница русского языка, я учу русскому языку. Ну, это не совсем верно. Почему? Потому что русские мальчики, девочки, которые приходят в первый класс, они уже говорят по-русски. Поэтому ты учишь пользоваться русским языком.
Грамотность
там, и так далее, так далее. Но они уже говорят по-русски. А иностранцы не говорят по-русски, они приезжают с нуля. Но это, может быть, это тоже интересно, на самом деле, посмотреть, как они растут, как они меняются.
Да, и вот преподавание можно где-то ярко увидеть, когда преподается литература с нуля, в том числе и на подготовительном факультете, и предмагистры, да, и магистрам, которые только приезжают, по сути, в Россию и начинают учить литературу. И здесь тоже, вот я с удовольствием тоже отмечаю, что они очень чуткие и, в принципе, могут и видеть, если это стихотворение, разбираешь, да, с ними стихотворение, они видят художественные образы, и с ними это обсуждать можно. То есть для меня это было некоторым таким открытием, то есть они очень чуткие. Ну, конечно, большие произведения, хорошо, если они прочтут на родном языке, но какие-то фрагменты они читают на русском.
Ну, что касается китайцев, то для них вот эта вот проблема, которую мы коснулись, так слегка коснулись сегодня, это проблема гаджетов, она стоит острее, чем в России, острее. Просто я сейчас ведь в Шэньчжэне же работал, вы знаете, Жень, да, я полтора года работал в Китае, и, ну, там это беда. На самом деле, гаджеты. Потому что, да, вот они не могут без
Синхронный перевод.
Нет, ну, этот синхронный перевод, этот Google-перевод, который вообще должен, ну, он вообще ни о чем, да. Но вот он сидит перед тобой, ну, хороший мальчик, да, замечательный мальчик, но он не может оторваться от телефона. Вот говоришь ему, убери телефон, он его убрал, через 5 минут опять достал. Вот раз 10 повторил, а потом, ну, что-то здесь не то.
А это же ведь уже студент, да, это же не школьник.
Это студент. Это студент, да, это студент. И это уже, причем 21-22 года, это уже это огромная совершенно проблема.
Ну, если мы будем продолжать в том же направлении, я боюсь, мы скатимся туда же.
Скатимся.
Но если нам вернуться к нашему Ивану Сергеевичу Шмелеву, которого ведь переводили на множество языков, и он этому радовался, конечно, потому что он просто жил с этого в эмиграции. И тем не менее он очень мечтал и всегда говорил и писал о том, что самое для него дорогое будет, это когда его будут читать в России. Он в это верил, что и Ильина он в этом убеждал, что и вас, и меня будут читать, знать в России.
Ну, и Ивана Сергеевича Шмелева мы тоже читаем. И, кстати, на курсах, посвященных, у меня есть такой спецкурс «Национальный образ мира в русской литературе», который как раз перед магистром иностранцам посвящен. И я как раз фрагменты из произведений Ивана Сергеевича Шмелева туда включаю. Потому что, ну, как иностранцу понять Россию, то есть познакомиться с ней. Россия – это страна большая. И поэтому, конечно, тема пространства сначала и национальная, так сказать, категория, что такое река Волга, да, и ну, так далее.
Иностранцы-то хорошо. Я бы хотела, чтобы мы все читали. Вот выйдите на улицу, спросите. Вот я хожу мимо этого жуткого памятника Шмелеву. Прости меня, Господи, какая-то голова торчит вот тут неподалеку. Хоть бы один цветочек когда лежал. Никогда. Такое ощущение, что не знает большая Россия Шмелева.
Ну, филологи, конечно. На Донском кладбище цветы, ну, у могилы Шмелева
Донской,
всегда.
Да. Там всегда. Все-таки на Донском случайных людей нет, скажем с вами так. Я тоже
всегда
туда хожу.
Есть. Ну, а тот бюст, который в сквере, вот тут недалеко расположен, Шмелевский, ну, здесь, так сказать, мы должны понимать, что и
ну,
компания...
Вот я как-то спрашивала, или просто с магнитофоном у людей, кто это, вы знаете, кому никто не знал, никто, ходит мимо.
Ну, сейчас же разворачивалась компания, не так давно.
Нет, это было до компании, памятник-то ведь давно стоит.
Ну, памятник давно, но у него, кстати, да, к сожалению, возле памятника цветов редко.
Цветы-то ладно, просто национальное почитание. И вся эта компания, она бы сошла на нет.
Ну, не знаю Шмелева, что тут говорить. Не знаю Шмелева. Ну, не знают. Это факт, к сожалению. Но, собственно говоря, вот то, что они не знают Шмелева, это вот один из аспектов того, что они вообще не знают русской литературы и русской культуры.
Так вот
они,
я о чем, да.
Они слышали что-то, да, но не знают. Потому что для меня, я еще раз подчеркиваю, для меня принципиально важно, чтобы знали текст. Если тексты они не знают... Знаете, вот есть еще одна очень интересная такая вещь, так сказать, с которой я столкнулся. Сдает девочка экзамен по литературе мне, опять-таки, на факультете иностранных языков, я тогда работал, так сказать, и я не помню, что у нее там было, но что-то какой-то у нее был автор, плавает. Я спрашиваю, читала? И она смотрит на меня такими огромными глазами, так сказать, голубыми, и говорит, читала, но не помню. Все.
Ну, это такой блистательный ответ. Андрей Петрович, да. В завершение нашей беседы я бы хотела, да, чтобы вы, может быть, что-то пожелали нашей молодежи, да, может быть, молодым преподавателям и тем, кто нас слушает.
Но вы знаете, вы знаете, я бы для начала все-таки вот не Евгения Онегина посоветовал бы изучать, а «Капитанскую дочку». Понимаете, проблема чести, долга, достоинство. Да, достоинства человека, это во-первых. А во-вторых, это вот проблема заблудившихся людей на самом деле. Поэтому если, так сказать, не опираться на родной язык и родную культуру, то, ну, заблудятся люди, потому что без этих основных, как бы, ориентиров, без этих основных маяков, так сказать, которые должны существовать где-то там, на уровне подсознания, на уровне души человека, человек обязательно заблудится. Отсюда будет и много будет нехороших вещей.
Ну, Пришвин очень ценил «Капитанскую дочку».
А там еще и истории, характер.
Я, наконец, дожил до понимания «Капитанской дочки».
Ну, Пришвин, конечно. Ну, почему Пришвин? Не только Пришвин любил «Капитанскую дочку». Знаете, без «Капитанской дочки» вообще очень многое не состоялось бы, на самом деле, даже в 20 веке. Понимаете, я не говорю там про некоторые произведения 19 века, но 20 век. Вспомните, например, Булгакова, его первый дебютный, так сказать, роман, да, как там «Капитанская дочка», все, Я уже не говорю, что там Пушкин весь, по сути дела, но там прежде всего капитанская дочка, потому что проблема чести и проблема долга это на первом месте стоит, да, безусловно. Но я сказал про капитанскую дочку, на самом деле, понимаете, конечно, нужно учить вообще всю русскую литературу. Ну как можно не знать «Войну и мир»? Ну, как можно не знать «Войну и мир»? Ну, послушайте, ну, даже очень, очень странно мне как-то даже, да, вот люди не знают «Войны и мир». Я не понимаю этого, честно говоря. Вы понимаете, вот я вам сейчас скажу такую вещь, с которой, наверное, многие не согласятся. Но я думаю так, что человек, который знает, очень хорошо знает текст Евгения Онегина, и человек, который не знает текста Евгения Онегина, это два совершенно разных человека. Потому что русская литература, она формирует ментальность русскую. Вот это вот нужно понимать. А тут еще в связке с языком. То есть это и есть самое основное. Почему я сказал, да, что литература, с моей точки зрения, вообще русская культура, она литература-центрична. У нас в центре стоит литература. И поэтому надо этим заниматься. Просто надо заниматься этим.
Надо это не потерять, потому что если раньше люди в метро читали «Новый мир», то сейчас...
Ну, знаете, есть такая поговорка. Многие хотят лечиться, но мало кто хочет вылечиться. Поэтому здесь нужно серьезно браться. И тут уже надо, опять-таки, вернусь к Толстому, да, надо навалиться уже всем миром. Мы уже должны понять, что если родители будут сваливать на школу, а школа будет сваливать на родителей, а все остальные будут сваливать на правительство, так сказать, то ВОЗ и ныне будет там. Мы никуда не сдвинемся. Это должна быть единая задача и единое понимание. То есть образование, я считаю, что это проблема номер один. Вообще проблема номер один. Здоровье и образование. Вот две вещи.
Да, вот две вещи, в которые нужно вкладываться, и которые нужно развивать.
Которые нужно вкладывать.
Спасибо вам большое, Андрей Петрович. Мы очень были рады, что вы нам уделили время, внимание.
Вам спасибо, что позвали. Да. Спасибо.
Приходите к нам еще. Было очень интересно, и мне кажется, что многие проблемы мы только затронули.
Да, разговор очень широкий, да.
Спасибо вам большое за приглашение. Мне было очень тепло с вами, честно вам скажу, и приятно.
В очередном выпуске передачи «Иван Шмелев и его время» вместе с автором и ведущей, доктором филологических наук Евгенией Александровной Коршуновой, принимал участие кандидат филологических наук, выпускник и преподаватель Московского государственного университета в свое время Андрей Петрович Забровский.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Иерея Иоанна, протоиерея Алексея, матушки Ирины, тяжко болящего Ильи, Вероники, Виктории, болящего отрока Игоря, Анатолия, Владимира, Сергия, Галины, Алевтины, Ирины, Наталии, Антонины, Ирины, Елены, Галины, Владимира, Надежды, Алексея, Нины, Валентины, Александра, Ирины, Евгения, Алексея, Анатолия, Ярослава, Олега, Ларисы, Марианны, Тамары, Сергия.
Дорогие братья и сестры, к сожалению, я обращаюсь к вам с очень печальной информацией. Может так статься, что уже в ближайшее время мы прекратим вещание. Но, соответственно, прекратится все то, что нам всем дорого. Это прямые ясные эфиры, это бескомпромиссная аналитика, это прямое слово Божие, это без заигрывания с миром, разговор с миром. Вот этого всего не будет. Если для вас дорого то, вот все ценности, которые в течение 30 лет проповедовало радио «Радонеж», если вам дороги наши батюшки, лучшие, которых мы приглашаем сейчас, самые бескорыстные, самые искренние, самые горящие Словом Божьим. Вот если вам это дорого, помогите радио «Радонеж». Пожалуйста, мы информационное оружие. Вот прекратится вещание радио «Радонеж», многое просто не прозвучит в эфире. Вы просто не узнаете нашу страну через некоторое время. Потому что наши слушатели – это то маленькое количество людей, благодаря которым Господь еще эту землю и держит. Так же, как это было с Содомом и Гоморрой, где Господь до последнего, до последних нескольких человек терпел то, что происходит на земле. Вот если этого не будет, то что ж, получим то, что получим. Простите, еще раз прошу серьезнее и ответственнее отнестись к нашему вещанию, к нашему существованию, которое для меня просто это вся жизнь, и для многих из вас, думаю, также это часть вашей духовной жизни. Храни всех Господь, будем просить Матерь Божию, преподобного Сергия Радонежского, Господа, чтобы все же Он вразумил тех людей, которые могут нам помочь прислать средства. Не забывайте, что это сделать достаточно просто. Это можно сделать на сайте Радонежа одним буквально кликом. Это можно сделать в разделе «Помощь» на нашем сайте. Это можно сделать для наших заграничных слушателей, которые тоже испытывают недостаток доверия. Вот у нас здесь как раз вы получите то, чему мы сами доверяем. Итак, дорогие мои, для наших зарубежных слушателей тоже в разделе «Помощь» вы там посмотрите на сайте «Радонеж», как это можно сделать. Это тоже очень просто. Все зависит от вас, будем мы существовать или нет.